Латвийское радио 4 представляет Александр Алексеев авторской программе Александр Студия.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Сегодня у меня в гостях супружеская пара. Я думал, вы сейчас обниматься будете. Вот это другое дело. Я только жалею, что у нас каждый раз, жалею, что у нас нет трансляции, и вас не видят, вас только слышат, а было бы здорово, чтобы на вас и посмотрели. Но на вас можно посмотреть в театре. У нас в гостях супружеская пара, актерская Анастасия Левина и Вадим Николайчук, актеры Рижского русского театра Михаила Чехова. Здравствуйте.
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 Давайте мы начнем... Знаете, с чего? С блица. Я вам буду задавать короткие вопросы, вы можете отвечать коротко или не столь коротко, чтобы люди познакомились сами, ну а потом уже перейдем к разговору. Друзья мои, это я обращаюсь к слушателям, вы можете, я вот сейчас настрою компьютер, вы можете... Господи боже мой, что-то вот, я не знаю, что-то, какие-то вопросы он задает. Вы вообще ориентируетесь в компьютерах?
Немножко.
Немножко. Если возникнет вопрос, я попрошу вас что-то решить. Хорошо. Ну вот дошли мы. Писать можете в интернете, на домашнюю страничку Латвийской радио 4, программа «Александр Студия». И писать в WhatsApp можно, только писать. Не надо звонить. Каждый раз появляются люди, которые пытаются дозвониться. Это технически невозможно. Писать в WhatsApp можно по номеру 28-04-04-24. 28-04-04-24. Вот, кстати, насчет техники. Что для вас предпочтительнее? Поздравить человека лично? Поздравить человека по телефону или просто написать смс-ку?
Только лично.
Только лично.
Смотря кого.
Так, это уже как-то интересно. Что вы имеете в виду?
Есть люди, с которыми ты более близок, их тебе хочется им позвонить и поздравить лично. А если это больше как жест дипломатический или просто дружеский, что ты помнишь человека, ну, как бы много времени прошло, или у вас тем общих, не хочется просто общаться, но хочется человека поздравить все-таки, чтобы он знал, что ты помнишь о нем, как бы о ваших днях прожитых или там время, когда вы дружили, то ты пишешь смс.
А вы сколько времени в день проводите у компьютера? Примерно считали, нет? Долго?
Ну, в последнее время, да, часа по два мы проводим в день у компьютера.
Что вы делаете? Вот объясните мне, пожалуйста.
У нас разные занятия.
Ну, давайте по одному тогда.
Я играю в игры.
Стыдно признаться?
Стыдно признаться.
Я ни разу не играл в игры. Для меня вообще загадка. Вот идешь по городу, сидишь в кафе, едешь в общественном транспорте. Все уткнулись в этот самый телефон. Я не знаю, что они там делают. Ну, я новости посмотрю два раза в день, утром и вечером. Ну, почту посмотрю, и все. А что они, люди, делают?
Я только фильмы смотрю. Фильмы, сериалы, когда есть возможность перед сном расслабиться.
Могу. А фильмы... Только не говорите, что вот в этом маленьком аппаратике...
Нет, я на ноутбуке смотрю.
А почему вы не выводите на большой экран?
Ну, у нас такого большого экрана нет здесь. Угу. У нас телевизор стоит в комнате у бабушки, а у нас у каждого какое-то свое
уголок.
Да, свое устройство. Компьютер и ноутбук.
А меня научили, я знаю, какую кнопку нажимать, и каким-то образом он без провода, он соединяется, что-то там надо нажать, и на большом экране ты смотришь кино. Это удобнее, мне кажется.
Ну, да.
Хорошо. Скажите мне, пожалуйста, последняя прочитанная вами книга?
Моя была, по-моему, сейчас...
Молоко матери?
Нет, на Робин Гуде я какую-то книгу читала.
О Робин Гуде?
Нет, Робин Гуд это у нас спектакль,
я
был,
вот про
который
подумал,
мы выпускали. А я в это время читала не «Вино из одуванчиков», а как вылетело из головы. Но последнее прочитанное это «Молоко матери», потому что я делала по нему спектакль.
Нора Икстена, да? А фильм смотрели, кстати?
Да.
Что вы прочли?
«Отверженные Гюго».
Круто, слушайте. Читаете вы в электронном виде или в бумажке?
Только бумажный.
Только бумажный.
Только бумажный.
В бумажном, но Нора, это был перевод, который сложно было достать, и мне его отсканировали. Я читала его, ну, кстати, да, тоже в бумажном. Мне просто его распечатали, и он был в таком, в бумажном тоже, да.
Как раньше сам издат был. Анастасия, вы, как и муж ваш, с Украины. Вы из Днепра, а муж из Львова.
Угу.
А вот если не брать Днепр, Львов, сейчас Ригу,
да.
Москву, где вы работали.
Да.
Вот еще один город, в котором вы могли бы жить, по вашим ощущениям.
Сложный вопрос.
Вы знаете, мы так много всего еще не видели, что, мне кажется, ответить на этот вопрос...
Этот город что... где-нибудь впереди.
Возможно.
В перспективах. Правила игры. Вам нравится нарушать правила игры? Вот принято делать так, а вы поступаете по-своему. А за это же наказание, может быть, нет?
Да.
И как вы воспринимаете это наказание?
Смотря как, какое нарушение...
Ну, какой-нибудь пример приведите.
Я люблю переходить дорогу на красный свет. Однозначно. Мне это нравится.
Это просто кайф, да? Адреналин.
Не то чтобы адреналин, но просто для меня странно, когда есть возможность перейти, а ты этого не делаешь.
А если все стоят?
Вот, это тоже очень странно, потому что для меня это удивительный опыт, когда светофор, красный свет, ни одной машины, тишина даже где-то вдалеке, ты ее не слышишь, а люди стоят и не переходят дорогу. Это странно. И первое время я стоял со всеми и удивлялся. Потом в какой-то момент я решился, сделал этот первый шаг и перешел дорогу, а люди остались стоять.
А они как на вас смотрят?
Кто-то индифферентен остается, кто-то смотрит вслед, как на нарушителя. Вот. Ну, а сейчас я просто не обращаю на это внимания. Если мне надо переходить, я перехожу.
А если будет дядя постовой, милиционер, дядя Степа, он там штраф будет?
Я...
Кстати, действительно, я был свидетелем. Какие-то акции проводили в свое время, но не периодически, наверное, проводятся, и в центре города стояли полицейские, люди шли, и тут же, хоп, платили что-то.
Да, думаю об этом, когда же это произойдет, и мне бы очень не хотелось, чтобы это произошло, но если произойдет, я надеюсь, что мы посмеемся с ними.
Но штраф придется заплатить.
Скорее всего.
Скажите вам, пожалуйста, вот насчет штрафа. Есть какая-то сумма денег, получив которую, заработав которую, вы бы сказали, ну, сами себе, что у меня есть деньги?
Да.
И?
Мы даже проводили подсчеты.
Так.
Мы считали, и в целом эта сумма на самом деле не такая большая, но я говорю за себя, как за мужчину, потому что знаю, что женщинам всегда нужно чуть-чуточку больше, чем мужчинам, комфорта и удовольствий. А я, в принципе, понял, что я достаточно аскетичен во многих вещах. Мне много не нужно. Самое главное, это чтобы была крыша над головой. Если будет...
Понятие крыши, это широкое такое
небольшая,
понятие.
Небольшая, уютная, комфортная, чтобы у всех было, кто с нами живет, по своей комнате. Все, ни больше, ни меньше.
А нас много, поэтому комнат тоже должно быть много.
Это будет двухэтажный дом.
Ну, нет, нет.
Ну, было бы хорошо.
Дом, это вот если он будет, как дача, куда можно уезжать отдыхать, это прекрасно. К этому хотелось бы стремиться. Недорогая абсолютно машина, которая не будет обращать на себя взоры всех, мимо кого она проезжает, но комфортная, удобная, надежная, не за сумасшедшие деньги. И, в принципе, если бы на счету лежала какая-то сумма...
Вот какая? Вот хотелось бы узнать.
Ну,
чтобы с подушкой безопасности. Говорят, что нужно, мне кажется, 3 месяца, 3-3-месячный оклад иметь в банке, ну, чтобы, если вдруг что-то, ты протянешь какое-то время.
Ну, опять же, смотря какой оклад.
У каждого же свое, у каждого же свое.
Я думаю, что подушки безопасности в 50-100 тысяч евро вполне хватит любому человеку, как подушка безопасности.
Здорово.
Но эта сумма не позволит, например, много путешествовать, и чувствовать прям свободу-свободу.
Че, ну на 100 тысяч нужно.
Не, ну все очень субъективно. Кто-то с рюкзаком путешествует.
А вы как?
Кто-то, ну, мы очень мало путешествуем сейчас. Самое наше большое путешествие это было переезд в Ригу. А так мы вот хотим начать тоже как-то посмотреть мир.
Ну, из Риги же никаких проблем нет.
Проблем нет, да.
Юридических для вас нет. У вас какой статус здесь? Паспорт?
Заграничный паспорт Украины.
Украина, да?
Заграничный, да.
Значит, можете свободно по Европе путешествовать. Дешевые авиакомпании, дешевые билеты.
Нет, на самом деле, за время, которое мы живем в Риге, мы пропутешествовали гораздо больше, чем до. Поэтому, ну, просто хотелось бы еще больше.
Хотелось бы еще. Анастасия, последний вам вопрос. Сколько времени вы тратите на там утренний марафет, всю косметику и так далее?
Не трачу.
Вообще?
Да.
Счастливый муж?
Да.
Обычно мужчина стоит и ждет, ну сколько можно, ну когда?
Чаще всего я жду.
Когда мы пойдем. Укладку забыл. Слушайте, а вы пользуетесь косметикой?
Нет.
А почему так?
Мы пользуемся, просто профессия связана с гримом, с макияжем.
То есть настолько это уже надоело
все? В основном мы красимся, ради приличия я сегодня ресницы накрасила, когда к вам шла. Но, в принципе, мы так выходим, я так выхожу. Потом уже в театре перед, скажем так, главным событием дня, перед выходом к зрителям, тогда уже как бы макияж, там, костюм.
Смотрите, как все меняется. Я сейчас вспомнил, был... Певец такой, в Латвии очень популярный, Звея у него фамилия была. Его сын рассказывал, был у меня в программе достаточно давно. Это театр оперетта когда-то был. И он не выходил, но его знали. И в то время были поклонницы, которые дарили цветы и следили, как сегодня там следят за, не знаю, за супер какими-то звездами поп-музыки. Раньше за театральными актерами тоже следили. И вот он не мог выйти даже, как сын рассказывал, мусор вынести. Чтобы, я не знаю, может быть, не в костюме и в галстуке, но однажды он был убит страшно. Вот, переживал, когда ему уступили место в трамвае или в автобусе. Вот, ему казалось, герой-любовник, и вот так.
До этого, я думаю, еще.
Все впереди. Анастасия Левина и Вадим Николайчук, актер Рижского театра Чехова. Это программа «Александр Студия». Давайте мы начнем вот с вашей занятости. Вы много играете сейчас?
Достаточно. В этом сезоне... Мне один коллега посчитал, что у меня было 4 премьеры.
Так.
Первая — это «Робин Гуд», потом «Новогодняя акция», в которой мы участвовали вдвоем с Вадимом. Третья — это
концерт был.
Да, «Молоко матери» Норы Икстена по роману Норы Икстена. Мы, кстати, тоже вдвоем как бы... то есть официально это моя работа, то есть я ее сделала. Но по факту... Мы с Вадимом ее делали, как по музыкальной части, по текстовой части это была я и Эвелена Протектор. Мы с ней вместе это все придумывали, сочиняли. А потом, когда мы вышли уже в декорации на сцену, нужен был человек, который будет со стороны как бы на это все смотреть. И мы позвали наших двух Вадимов, у нее тоже муж Вадим. И они со стороны подсказывали...
Вадим, это не Гроссман, случайно?
Нет. Это Кожин, по-моему, он фотограф.
Кожин, я думал, что актер.
Да, и мы как бы таким образом все вместе, команда, сделали эту работу. И четвертое — это вот сейчас детский спектакль вышел для совсем маленьких, 2+, ..
А Вадим?
У меня чуть-чуть другая история. Я в театре не в штате. Сейчас будет такая эксклюзивная.
Это я к тому, что, в общем-то, 100 тысяч навряд ли зарабатываете.
Нет.
Но за подушки не получится, если в не штате работаешь.
Скажем так, у нас есть такая хорошая, на мой взгляд, черта, которая перенялась от родителей. Мы умеем где-то по чуть-чуть откладывать. И со временем подушка формируется. В 100 тысяч мы не сформировали подушку, но какая-то на всякий случай у нас имеется. И я надеюсь, что она будет как бы расти. А по поводу занятости, я же не в штате в театре, я работаю как приглашенный артист, поэтому у меня поменьше работ, но, опять же, «Робин Гуд» в этом сезоне у нас вышел, «Новогодняя акция». Иногда происходят ситуации, когда внештатные нужно подменить какого-нибудь артиста в спектакле по болезни или еще по чем-то, и несколько раз происходили такие ситуации, я вводился в спектакле. А... Вообще, я в театре сейчас работаю на ставке монтировщика. Мы когда приехали, у театра не было штатной единицы, и я предложился войти в коллектив именно в этой роли. Вот, поэтому у меня сейчас забавные бывают истории, когда я прихожу с утра, сам себе ставлю спектакль, играю его, и после этого разбираю спектакль.
А сколько зарабатываете? Вы не будете говорить, конечно, о своей зарплате, я и не спрашиваю о вашей. Вообще, сколько актер зарабатывает?
По-разному, в зависимости от занятости.
То есть есть какая-то зависимость? Вот у тебя сегодня в этом месяце там 10 спектаклей или 5 спектаклей, или 20?
Есть, конечно. Есть балл, да, бальная система. То есть чем больше ты играешь, тем больше ты баллов за этот месяц как бы получаешь.
Хотя бы о какой сумме идет разговор?
Где-то, может быть, от 1000 евро и выше.
Это на руки, да?
Может быть, там, да, 2, если это прям, наверное, много спектаклей.
А вот такое понятие звездность. Сегодня звездности, на мой взгляд,
да.
Это субъективный взгляд, вообще нет. ни в политике, ни в музыке. Вот вы можете назвать мне суперзвезду, ну, скажем, на уровне Майкла Джексона? Ну, нет же. Или Мадонны лучших лет.
Ну, наверное.
В плане театра?
И в театре тоже я не могу назвать. Вот, вот супер-мега-пупер-звезда. Я не буду сейчас говорить там о российских звездах. Я помню, здесь, в Латвии, Ви Артмане, вы знаете это имя наверняка, она шла на спектакль. Вся тордаялась на улице Бривибуса, жила неподалеку. Ну, то есть это вот, понимаете, вот, вот это шла Вия Артмана, и все вот смотрели вот так. Это также было и с другими актерами. Сейчас этого нет.
Ну, у нас есть прекрасная Нина Фатьевна Незнамова.
Это да.
Которая также, наверное...
Она халтурит, она все говорит: Сашенька, я тебя люблю, но я не пойду на передачу, тяжело. Ладно, простили. Ну да, но вот нет этой звездности. Долгое же время у вас работал Леня Ленц, дай бог ему здоровья, и сколько раз бывало, заканчивается спектакль, я выхожу из театра, иду там на остановку, я живу две остановки от театра, и смотрю, Ленц, я говорю: Лень, ты, а где грима, как вообще-то, ну, раньше это нужно было посидеть, выпить, как-то продумать все, обсудить, а сейчас это трык-трык, прибежал, я не знаю, у меня такое впечатление родилось.
Да.
Сегодня реклама, завтра озвучка фильма, еще что-то.
Именно так.
А хочется вот какой-то звездности? Ну вот женщине же, наверное, хочется, Анастасия.
Ну не всегда трык-пык, как бы в зависимости от
того. Ты выходишь вот на улицу, вот идешь сегодня на передачу на Домскую площадь,
да.
А все оглядываются.
Мне кажется, конечно, это прекрасно, но мне кажется, не в этом суть. Суть для меня в том, чтобы... ты делал свою работу честно, чтобы ты в этой работе как-то развивался. В идеале, чтобы ты стремился, не знаю, к какому-то, пусть даже двухсекундному или там минутному полету на сцене, когда у тебя действительно ты чувствуешь, что зрители все сейчас твои, и ты их ведешь, и они как бы следуют за тобой, и ты можешь им с ними поделиться какой-то мыслью. И когда ты чувствуешь, что они слышат тебя, слышат эту мысль, и это в них попадает... Для меня это не трык-пык, это как бы какое-то...
Но, с другой стороны, оценка часть твоего, ну, грубо говоря, труда...
Оценка, я думаю, же будет, потому что это только вот... Я сейчас говорю про свой спектакль «Молоко матери», он вот только-только вышел, и я только сейчас, мне кажется, разыгралась и почувствовала какую-то свободу, поэтому всех, кто был, мне кажется, могут прийти еще раз, а те, кто не был, с удовольствием бы, конечно, поделилась, потому что... Это такой своеобразный, можно сказать, сеанс психотерапии. То есть я ничему не учу, не дай бог, как бы, но мне очень нравится, что мы можем вместе на какие-то темы порефлексировать, посмеяться над чем-то,
поплакать. А зритель готов к этому или нет?
Он вместе со мной это делает. И когда вот у нас это соитие происходит, не знаю, мне кажется, это какое-то самое прекрасное, что происходит у меня в этот день.
Как вы относитесь к тому, что во время спектакля уходят люди из зала? Я не говорю о вашем, да, спектакле. Это вообще не о вашем театре. Но это стало повседневностью. Я, например, ухожу, если мне не нравится, в перерыв. Ну, потому что во время спектакля как-то не очень. Или вот вы видите же зал, выходя там во втором отделении, например, да?
Да.
Ну, видите. И вдруг много свободных.
Ну, смотрите, например, по примеру спектакля «Собачье сердце», да? Мне этот спектакль очень нравился, я его любила. Это была моя первая премьера в театре. И мне казалось, что там вот есть какая-то вот булгаковщина в хорошем смысле, да? То есть вот там есть что-то вот такое вот и в музыке, и в нашем существовании. Но были люди, очень они разделились. Те, кому нравился этот спектакль, и кто как бы уходил со спектакля. Конечно, потом ты принимаешь уже, что, наверное, там что-то не случилось, может быть, в самой работе.
А может, просто зритель не хочет? Посмотрите, в социальных сетях очень много комментариев по поводу новых спектаклей вашего театра, и не только вашего. Многие говорят, мы хотим отдохнуть. Мы не хотим, чтобы до нас вешали проблемы. Их и так достаточно в жизни. Не нужен политизированный спектакль.
У нас есть разные спектакли.
Но они почему-то попадают... Да, я понимаю. Но они на Калигулу, на Гамлета.
Перед тем, как, дорогие слушатели, да. Когда ты идешь на Калигулу, но вряд ли стоит думать о том,
но они думают Гамлет. Вот будет Гамлет...
Гамлет — это тоже такая
классический
история. Классический. Ну, можно почитать, что это кто режиссер, что это абсолютно не классическое прочтение. Всегда перед будет премьера, есть фотографии, есть видео, о чем, про что будет этот спектакль.
Я с вами полностью согласен, но большинство людей, знаете, идет по-другому.
Ну, это тогда проблема этих
людей.
Знаете,
мимо проходили, как в кино.
Если они не знают, на что они идут, как бы, ну, это какая-то неосведомленность, не знаю, как бы это стоит все-таки. Я очень советую перед тем, как идти, посмотреть и «Гамлет», и вообще этот сезон, он просто, у него название «Тема власти», поэтому как бы все спектакли, они в основном к этой теме как-то связаны, привязаны. Следующий сезон будет другая тема, но при этом все равно выпускаются более семейные, веселые спектакли, как «Новогодняя акция», «Рейс», вот который мы опять же таки играли в этом году, «Робин Гуд», вот «Золушка» будет 1 сентября. К 1 сентябрю какая-то очень стилизованная. Я слышала, что это должно быть очень как-то
красиво.
Тоже современное
какое-то прочтение будет, нет?
Ну, не совсем. Ну, понятно, что это не будет «Золушка» с 60-х годов.
То есть ваш совет...
Время меняется, поэтому
перед тем, как пойти
меняется.
В театр, вообще выбрать спектакль, надо почитать,
нужно посмотреть,
кто ставил.
Конечно, и... про этих людей, потому что спектакль — это всегда авторское прочтение режиссера. Это не книжка, это книжку можно прочесть, и там как бы всегда все написано черным по белому, да? А театр — это всегда субъективно, это всегда видение режиссера, актеров, художников. Бывают художники, наоборот, как бы навязывают правила игры, их задают, да? Бывают актеры начинают перетягивать одеяло и как-то больше фонтанировать и фантазировать. Бывает, приходит режиссер, и он как бы тебя направляет и все меняет. Это очень субъективная вещь. Ни в коем случае нельзя по названию рассчитывать, что это будет вот как в книге или как у вас там в вашем мире.
Друзья мои, это программа «Александр Студия». У нас сегодня в гостях Анастасия Левина и Вадим Николайчук. Во-первых, они супруги, во-вторых, они... Ну, актеры, хоть один и не сантехник, а как там?
Монтировщик
сцен.
Вадим шутит, что он самый известный монтировщик Латвии.
Да, у меня была такая цель.
Вот, кстати, Вадим, видите, народ бдит. Бдит, правильно? Приличное же слово. Ходоку на красный, кто-то пишет. Прилетит мотоциклист, отреагировать не успей. Вот так.
Мотоциклиста всегда слышно заранее.
Ну да. Да, вчера слышал, слушайте, это... Ну ладно, я неравнодушен к этому виду транспорта. По поводу... Вот знаете, как вы приехали сюда, как вы попали в Ригу? Из Москвы, насколько я понимаю, да?
Да.
Это был какой год?
22-й
год. Вот тут пишут, что мигрантам, не зная языка, работа есть, без проблем, а нашим русскоязычным работы нет. Приехал и сразу берут на изучение и так далее. Ну, вы поняли мысль.
А мы знаем язык. Я сдала уже на B1.
Это за 2 года вы выучили?
Ну, за полтора.
За полтора?
За полтора,
То есть не только в магазине, но и мы можем здесь прямо поговорить по-латышски?
Ну, я не настолько свободный пользователь, но варом... Помединат.
Капец, знаем?
Мазлит.
Знаем, потому что явно на кривиске том. Погоди. Дюзерн, когда из 2006 года, до 2006 года мы пока еще вещаем на русском языке, что будет дальше, пока непонятно. Как вы очутились здесь? Вот есть такое ощущение? Сначала как очутились, а второе, вот ответьте на вопрос слушателя или слушательницы, что приехали, вот как украинские беженцы, да, вот как-то, и вам все.
Меня очень удивляют, когда нам говорят, что нам все.
Ну вот видите, пишет человек.
Я понимаю, да. Ну, я сталкиваюсь с такими мнениями просто в разговорах на улице со знакомыми. Во-первых, люди не все до конца знают, что все нам. Что касается языка, что нам дают работать без знания языка, разумеется, первое, что мы сделали, когда приехали, это записались на курсы латышского языка. Анастасия уже сказала, Анастасия вообще в этом плане молодец, она за полгода сдала на B1. Я вот недавно закончил...
За полгода я сдала на А2, а за год на B1.
За 4 месяца на А2 сдала.
Ну ладно, неважно.
Важно желание. Недавно прошел курсы B1, сейчас хочу повторно пройти еще раз, чтобы уже можно было смело идти на экзамены сдавать. Поэтому, ну, мы подключаемся к этому процессу. Я не говорю, что мы делаем какие-то сногсшибательные успехи и все уже свободно говорим на языке, но мы стараемся, и спасибо, да, Латвии за то, что нам дана такая возможность, что у нас есть какой-то люфт, причем этот люфт, насколько мне известно, он ограничен. Нам дали 2 года, которые мы можем работать без знания языка. А дальше мы будем на точно таких же правах, как и все.
Сейчас уже в поликлинике...
А вот дальше, какие у вас, какие планы?
В аптеке. Сейчас в поликлинике, в аптеке я уже общаюсь на латышском языке.
И в поликлинике даже, да?
В поликлинике, да, потому что как бы Прошло 2 года, и я понимаю, что это достаточный срок, чтобы ты мог на элементарные темы коммуницировать с людьми. Самое важное, что мне нравится этот язык безумно. Наверное, когда есть любовь к чему-то,
когда легче
а нет, дается. Наоборот, какого-то неприятия, там, не знаю, почему мы должны и так далее. Ну, потому что это страна, она называется Латвия.
Как ну, многие может нравиться, здесь живут может... 30-40 лет и два слова связать не могут. Такие.
Да, но это как бы нам непонятно, ну, мне, потому
ну,
что...
Ну, как непонятно? У нас в стране точно такая же была история. Много людей, которые всю жизнь живут и не могут, хотя украинские, русские, ну,
но я проще, родилась проще в русскоязычном перевод. Городе,
ну, у вас-то Львов,
могу...
это западная Украина, другая нет, опера.
Ну, да, я родилась в Восточной Украине, и я могу связать. Озвучку мы ходили, и на украинском языке озвучивали. То есть мы здесь как и русскоязычные, и украиноязычные актеры.
Как вы попали из Москвы? Во-первых, в Москву учиться уехали?
Учиться уехали.
Да,
учиться,
да? Поступили мы в институт еще в 2013 году, за год до начала всех событий, mm-hmm. когда еще был мир, дружба, жвачка, и как бы было все прекрасно. Нам так казалось, что как бы все замечательно.
Да, если бы нам сказали, что через полгода у вас не будет Крыма, войдут туда российские войска, а на Донбассе начнется война, я бы просто рассмеялся в лицо этому человеку и сказал бы, да никогда Украина не будет воевать. Самая мирная, добрая, гостеприимная страна. Не бывает
я такого. Недавно смотрел, буквально неделю назад, просто хотелось что-то позитивного. Старый, как старый, он 2002, кажется, года, перед Новым годом его показывали, мюзикл «Сорочинская ярмарка». Ну, все так красиво, все так мирно. И это все шло по российским каналам. Там действительно дружба, мир. И кто
все
знал, что
пройдет. Все ездили в Москву, выступали, да. Пели.
Почему эта война началась, вот, на ваш взгляд?
Амбиции.
Какое объяснение? Ну, какие амбиции?
Имперские. Ну, я понимаю, что это примитивно звучит.
Я этого понять, ну да.
Я не могу сказать конкретно, почему она началась и чем руководствовались люди, которые отдавали приказы. Я не знаю, что у них в голове. Я знаю, что, живя в Москве, я наблюдал этот переход от «мир, дружба, жвачка», от многонациональная страна, от того, что на 9 мая мы как бы чтим память погибших, как это все постепенно превращалось в победобесие, когда вся Москва украшивалась огромными георгиевскими лентами, лестницы эскалатора вот от верху до низу полностью были как георгиевские ленты, когда стали появляться, потому что это не сразу было, когда стали появляться наклейки на машины, можем повторить «Спасибо деду за победу» с нецензурными картинками человечков вот эти вот. То есть это была планомерная работа. К этому все велось к войне. И это началось где-то...
Ну, цель вот... — это возрождение империи Советского Союза. Вот как вы думаете?
Ну, скорее всего, да, какой-то вот, мне кажется, давно уже биполярного мира не существует. Как бы есть Запад, есть как бы непонятно что еще, какая-то масса. И для возрождения этого биполярного мира, как это еще было, да, при Хрущеве или там, когда вот был холодная война, то есть вот два мира эти воевали, да, и как бы вот была какая-то вот такая значимость, была какая-то
Анастасия,
фигура.
Анастасия, я старше вас, я да. очень хорошо помню те времена, но мы бежали от этих времен, потому что мы хотели... чтобы мир был открыт, чтобы могли читать любые книги, смотреть
ну,
любые фильмы.
Отлично, тем более, что как мы убежим.
Я понимаю, что там наверху. Но я понимаю, что там такие люди, они воспитаны в определенных организациях, КГБ, так называемые. То есть это уже, это понятно. Простой человек, вот ваши коллеги-студенты, актеры в Москве, как можно было поддаться на это все? Вот о чем разговор. Как простого человека превратили в зомби.
Вы говорите про коллег и студентов. Это не простые люди, это интеллигенция.
Так тем более.
Интеллигенция именно в Москве, во всяком случае на тот момент, пока мы еще находились там, не поддавалась на это. Точнее, те, кто на это поддавались, они становились своего рода маргиналами в этом отношении. Большинство людей, они все прекрасно понимали, именно наших коллег, я говорю конкретно про вот наш круг, и просто это люди, которые не способны на активные действия против. Они могут это обсуждать шепотом в гримерках.
На кухне, как в советское время на кухне.
Да, но они не готовы с этим ничего делать. Они не готовы выходить и отстаивать свой взгляд, свое видение. Они не верят в то, что у них может получиться. Они запуганы. Помимо того, что они запуганы, во всяком случае, в Москве власть умудрилась создать такую прослойку населения, ну, как средний класс, грубо говоря. В Советском Союзе же особо не было среднего класса. А сейчас в Москве он есть. Это люди, которые могут себе позволить слетать в Турцию, купить машину, походить по ресторанам. При этом они не ультрабогатые, но они живут в комфорте. И они очень боятся этот комфорт потерять. Очень боятся. Поэтому они ничего не делают. Прям ярых-ярых Z-патриотов, как там Машков, который повесил огромную Z-ку у себя на театре, таких как раз-таки...
А вы думаете, он ярый патриот такой, да? Или он просто, ну, я не знаю, идет в струе?
Мысли, опять же, я не могу ничего утверждать, могу только предполагать, что у Машкова есть дочь, которая находится за границей.
В Америке она?
Да, да, в Америке. И мне кажется, так и Машков, насколько мне известно, какое-то время снимался, работал в Америке, да, снимался в Америке, жил, у него даже дом там был. И я думаю, что он просто таким образом зарабатывает индульгенцию для своего потомства. Мне бы хотелось в это верить. Тогда я понимаю мотив хотя бы. Ведь если он на самом деле такой, то это...
Кто-то говорит, что они спасают, тут тоже театр нации, они спасают труппу, потому что могут там то-то, то-то, то-то. Лучше мы повесим плакат, и от нас отстанут. Ну,
нет,
такая точка зрения тоже.
Согласие с тем, что происходит, это преступление, мне кажется. Неважно, ради чего, ради труппы, ради детей, ради потомства, ты все равно участник преступления большого.
Ведь
то, как ты потом
труппу.
Это будешь оправдывать, какими способами... Как? Мы выбрали свой путь. Мы выбрали в этом не участвовать.
А у вас сейчас есть какие-то контакты с бывшими сокурсниками?
Нет, сейчас контактов нет. Хотя могли остаться, могли тоже быть участниками, причастниками к этому. Но мы не могли, потому что у нас родственники и друзья многие. И как бы все равно, как бы мы там не работали, не строили карьеру, не поступали в театральный, да, на там огромный конкурс, чтобы вот доказать себе, что ты на самом деле актер там, или актриса, попробоваться там поработать с Константином Аркадьевичем Райкиным и так далее, и так далее.
С Костей?
Да. Он мой мастер был. Все равно ты
я его учил играть в теннис, в ноус. Я никогда не знал, что это латвийская игра.
Да-да-да.
Игра. Ну, мы были мальчишками маленькими.
Ты все равно делаешь свой выбор, и наш выбор был в сторону, все равно, наверное, душа, какая-то вот часть тебя была на родине, родина...
А вы могли остаться, вот вы украинцы, могли остаться сегодня в Москве, продолжать работать в театре?
Да.
То есть вопрос украинец, не украинец тут так не стоит.
Стоит вопрос, если ты закрываешь, извините, рот и...
А лучше ничего... говоришь, что все хорошо.
Да, а лучше выступаешь за, то ты можешь...
Наоборот, ну, еще рады будут, что да. Украинцы в Москве говорят, все хорошо, все правильно, молодцы, спасибо деду и так далее. За победу.
Понимаете, вопрос вот, опять же, сохранения труппы за счет таких акций, мне кажется, что, ну, так же и теряется театр, и теряется труппа, теряется смысл театра. Не здание, не рабочие места, а теряется смысл самого заведения. И когда только началась война, и у нас в театре стали безбожно кромсать тексты авторов, причем, ладно, когда это современный автор, но когда начинают вырезать реплики самого Гоголя, в «Ревизоре», там есть реплика, что, видать, решили, что Россия собирается вести войну, вот и подсылают к нам кого-то, дабы убедиться, нет ли здесь какой-либо измены. У нас меняют слово «Россия» на «Турция». Ну, на любое другое государство, лишь бы не было, что Россия решила вести войну. Это текст Гоголя. Когда ты видишь людей, которые в театре вроде как были такими личностями, которые всегда вставали, говорили, которых уважают.
Вступали как-то.
И вдруг они превращаются в абсолютно молчаливых, серых, безвольных людей, которые ничего не говорят. Это про тех, которые не поддерживают это. Они просто замолкают, они теряют, они исчезают. И в какой-то момент, очень быстро, буквально в первые дни, ты понимаешь, что театр не имеет смысла в конкретном моменте, там, сейчас. Он ничего не несет. Никакой пользы, никакой культуры. Он не выполняет свою главную функцию.
Но он несет, извините, ту политику, которую навязывает ему власть придержащая.
Это уже не театр.
Ну, то есть
это да.
То искусство, ради которого мы ехали туда учиться и работать, оно перестало существовать.
С другой стороны, я смотрю...
Там нечего больше делать.
Имя вы же знаете, Лени Рифеншталь. Это же талантливейший режиссер. Но она свое искусство, свой талант, она, ну, в общем-то, подарила фюреру и его власти. Ну, остается классиком. Классиком.
Да, Вагнер был любимым композитором у фюрера.
Ну да.
Это тяжелый вопрос.
А Марлен Дитрих, она вот так уехала. И Томас Манн уехал.
Да.
Слушайте, я не знаю вообще, стоит ли или нет. Вот эти 8 лет, уже, а где вы были 8 лет тому назад? Вот опять.
А где были вы?
А вы эти 8 лет учили латышский язык?
Война в Донбассе, это ваша, да. О новом законе о мобилизации, знаете?
Я знал, что сегодня настанет время этого вопроса.
Серьезно, вот ответьте, пожалуйста, товарищи.
Что спрашивают?
О мобилизации, о законе вы знаете?
Конечно.
Два слова хотя бы объясните тем, потому что большинство-то понятия не имеет, что это такое.
Честно говоря, я бы не хотел обсуждать эту тему не с точки зрения даже себя, а с точки зрения того, что бывают решения власти моей страны, с которыми я могу быть не согласен, но...
То есть это закон, вы объясните, это закон, это который закон, принят в Украине.
Который принят в Украине, безусловно. Да. Он в Украине, он необходим. Это нужно делать, но как это делается, тут уже можно много спорить. И, к сожалению, на сегодняшний день в условиях войны спорить, я считаю, плохо, а с другой стороны, если этого не делать, то будут нарушаться права молодых и немолодых людей и так далее. Это тяжелый вопрос, и мне, правда, не хотелось бы давать на него комментарии, потому что сегодня, даже если я с чем-то не до конца соглашаюсь, нельзя сегодня мне критиковать свою страну. Я ее в любом случае буду поддерживать, потому что сейчас есть одна цель. А все остальные разборки должны быть потом, после того, как закончится
просто
война.
Вы понимаете, мое мнение, да? Если человек одинокий, или у него только есть девушка, или там жена, но там, не знаю, нет детей, или нет инвалидов, нет тех людей, за которыми он как бы их обеспечивает и так далее... Это один момент, да, то есть если это будет в каком-то частном образе, но я думаю, что вот в частном порядке это не будет никак регулироваться. А если это вот ситуация, когда у тебя там и вот с нами живет еще, да, мой племянник, моя тетя, они из Днепра приехали, конкретно из Днепра в Латвию.
Mm-hmm. То есть вы через Москву, а не напрямую?
Да, тетя ухаживает за моей бабушкой. Мы из Москвы везли мою бабушку-инвалида первой группы. Здесь мы живем все вместе, да, с тетей, с племянником, ему 11 лет. Она смотрит за бабушкой, мы с Вадимом вдвоем работаем. А по поводу того, что нам тут все, мы оплачиваем квартиру, которая нам обходится в 1000 евро. При зарплате примерно такой же. Угу. То есть у нас полностью, если это кому-то интересно, конечно...
А получает
конечно,
бабушка пенсию, кстати, украинскую или нет? Вообще как
мы перевели пенсию сюда,
и она получать,
получает
да?
здесь угу. там, да, свои там 100 евро. У нас получается как? Одна зарплата полностью идет на квартиру, потому что нам нужен пандус, нам нужен лифт и так далее, чтобы бабушку вывозить, и как-то она могла коммуницировать тоже с людьми. И как бы моя, это идет на питание, на какие-то там расходы внутренние и так далее, и внешние. Поэтому если мы теряем, грубо говоря, одного из кормильцев, да, то есть меня или угу. Вадима, мы не сможем просто существовать дальше. То есть или... мы, не знаю, приезжаем в какой-то маленький городок или в деревню, или еще куда-то. Ну, то есть будет... сможем, возможно, но это будет чрезвычайно сложно. Я думаю, что вот эти все факторы какие-то, кто с кем живет, кто над кем опекун и так далее, вопрос, как бы, будут они как-то при... вот этот закон будет как-то учитывать, кто у тебя на попечении?
Ну, наверное,
или просто
будет,
не
наверное.
Будет как бы...
Хотя поживем, увидим, от вас
продляться.
Это не зависит. Друзья мои, ну да. Вы замахнулись, это слушателям, я говорю, на какие-то такие мега... ой, политические темы.
А можно я еще два слова буквально?
Ну, давайте, а я попытаюсь...
на тему мобилизации.
Так долго, много что пишут люди.
Я точно знаю, что если бы я находился в Украине на момент начала войны, я бы, скорее всего, воевал. Сейчас я не боюсь сказать, что мне страшно воевать. И я думаю, что любому
нормальному
человеку страшно
воевать.
Это нормально.
Это нормально.
И если кто-то, ну, не понимает этого, задайте себе вопрос, а если бы у вас стоял выбор? И при этом я считаю, что если у человека есть возможность не воевать, наверное, лучше не воевать. И пока такая возможность есть, я рад. Но я не... Вот мы когда только переехали в Латвию, я сразу Насте сказал, что, слушай, ну, если здесь начнется война, ну уже придется воевать.
Да,
тогда уже вы выезжаете.
Вы можете мне объяснить, вот, Анастасия,
да.
У вас дети есть или нет?
Нет, пока.
Нет, пока. Но все равно вы женщина,
так.
Потенциально мама.
Так.
Я не могу, вот у меня в голове это не укладывается. Блин, когда из поколения в поколение хотят ли русские войны, там, спросите вы утешили, и так далее, и так далее. Ну, то есть мир, дружба, май. И вдруг жена отправляет мужа воевать, понимая, что очень высок процент, что он погибнет, и тогда она получит отступные от государства. Мать отправляет, я сам видел, двоих сыновей. Что? Это не мать?
Я думаю, это какая-то, не знаю,
Это же эйфория какая-то. Я не понимаю, что
я
это
думаю,
такое?
Я думаю, что это отчасти, ну, не необразованность, а вот это, возможно, заработка, во-первых.
Ну, что
что
же это за женщина?
Потому что если он вернется... то как бы будут в семье там какие-то деньги. Возможно, он ее так достал, что она его, если
такое, такое бывает, я согласен.
Отправляет его, да. Я в это тоже могу поверить.
Но мать двоих сыновей. Сынки, идите. Ты не мать, ты... Ой, это слово нельзя говорить, но
послушайте,
вы поняли.
Ну, есть же пропаганда, и она в России очень хорошо.
Но она мать, понимаете,
выполняет.
Она должна защищать своих детей.
Когда вам 24 на 7 говорят, что вы не мать, вы там, то есть вы мать, но вы рождаете солдатов, и вам это льется в уши каждый день 24 на 7, первый день ты скажешь нет, второй день ты скажешь нет, а на десятый день ты скажешь да, сынки, идите на войну. Это так работает.
Особенно если сынки до своего возраста ничего
тем более,
не добились
что люди...
живут на шее у мамы, а тут у них есть возможность стать героями, и она будет мамой героя.
Люди, которые это делают, это очень профессиональные люди. Поэтому любое телевидение, любое средство массовой информации. Нас учили, не знаю, с 15 лет, когда еще в юридическом лицее я училась, что нужно иметь критическое мышление по отношению к любому, к любой информации. Неважно, это что-то более демократичное или более тоталитарное. Суть не в том. Проверяй, доверяй, но проверяй, смотри, читай, изучай вопрос с разных сторон, разные мнения. Там этого нет. Там у тебя есть одно мнение, и оно правильное. Поэтому так.
Сейчас думаю, о классике, скажем, о том, что... Ну, они же когда-то, наверное, в школе читали. И все,
в школе
и все это впустую.
Забывается.
Послушайте, все это впустую. Вот
вопрос
ваш театр,
в том,
кино, музыка. Все это впустую получается.
Мне понравилось выражение Невзорова. Вот он сказал, что российская культура на сегодняшний день, она себя не оправдала. Она не справилась с теми задачами,
которые возлагает на культуру. Это слеза ребенка.
Угу.
Какая если... Слушайте, ну это огромное послание, это очень интересно, да, я понимаю, но если был бы у нас политолог, а так пишет человек о том, что все раньше решалось с Америкой, между СССР и Америкой на дипломатическом уровне, а вот пришли Горбачев, Рейган немножко раньше, потом Клинтон, начались расшатывания, и вот он в конце концов пишет, что смотрел интервью Пенса на Евроньюз, поразило своей агрессивностью и откровенной военной угрозой России и Китаю. И все это может привести к финальному для всей планеты краху. Я в это не верю. Понимаете, почему? Потому что Европа, Запад не хочет войны. Самое главное отличие западного мышления от восточного в том, что на Востоке человек — это ничто. Это мясо.
Да.
Миллион туда, сто туда, тысяч. Это Европа не хочет воевать просто потому, что ценен каждый человек. Но вы вот так вот считаете.
И ценна хорошая жизнь, которую не хочется никак нарушать.
Господи боже, и тут и памятник вспоминает. Куда-то вас все понесло. Ладно, давайте на чем-нибудь... О, мы должны заканчивать же уже эфир. На чем-нибудь хорошем. А может быть, и нехорошем. Вы собираетесь в Риге, ну, как говорится, оставаться... до победного конца, и потом уедете в Украину, или вообще остаетесь на все время, или попытаетесь где-то искать, ну, я не знаю, продолжение карьеры там на Западе, может быть.
Сложный вопрос, потому что нет однозначного ответа. С начала войны мы, в принципе, живем практически одним днем или одним годом. Все меняется.
Ну, а квартира, жилье там осталось в Украине? У вас
в Украине есть бабушкина квартира, да, но там рядом звучат взрывы.
Ну, во Львове-то не очень там
стреляют
еще.
Я не знаю, останется ли, в принципе, эта квартира. Во Львове там родители живут.
У меня своего жилья как такового нету.
Ну, родители там живут,
родители, да.
Да, ну, к родителям приехать жить в 30 лет как-то будет очень странно.
А как они чувствуют себя там? Все-таки Львов поспокойнее.
Поспокойней. Все равно есть... Ну, бывают прилеты, бывают пролеты над Львовом чего-то. И усталость. Я общался с мамой, она говорит, что, конечно, первое время, первый год было по-другому. Люди были в ожидании того, что вот-вот сейчас все это закончится, мы победим. Все ждали победу. А сегодня есть усталость. Люди в депрессии, многие. Люди ходят по улицам, но не веселятся, так скажем. А усталость есть.
Ну, это нормально, 20 с лишним года.
Два года. Никто не ожидал, что это затянется так долго. При этом все равно все верят в победу, все считают, что она придет, но просто что из-за усталости, да, это очень сильно.
Если мы здесь можем работать, я бы не переезжала, потому что мне безумно нравится здесь и природа, и язык, и традиции, и праздник солнцестояния.
И люди.
И праздник танцы и песни, и люди, и возможность того, что ты можешь работать. Ну, я бы хотела попробовать, по крайней мере, и себя в каком-то, может быть, на проекте в латышском театре. То есть интересно, когда вот строится этот мостик, и чтобы люди были готовы к диалогу и к возможности признать какую-то, может быть, свою неправоту. Я как бы не настаиваю на том, что все, о чем мы сегодня говорили, что вот нужно только так, а ваше мнение неправильное. Ни в коем случае. Всегда есть диалог, всегда есть возможность понять друг друга, услышать, где-то может обидеться, где-то, наоборот, какие-то эмоции испытать, почувствовать другого человека. И только таким образом можно друг с другом коммуницировать и идти дальше вперед, потому что это очень важно для того, чтобы развиваться и как стране, и как народу, и как артисту, как любому человеку.
Спасибо. Спасибо, Анастасия. Спасибо, Вадим. Анастасия Левина и Вадим Николайчук. Во-первых, супруги. Во-вторых, ну, все-таки буду говорить актеры. Не могу. Опять осветитель почему-то. Актеры Рижского театра Чехова были сегодня в гостях программы «Александр Студия». Спасибо всем тем, кто был вместе с нами. Пока.